Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Всем привет, друзья, это радио «Спутник Беларусь», и мы подводим небольшие итоги наших олимпийских признаков жизни. В студии с вами Вячеслав Шарапов,
Александр Кривошеев.
И, наконец-то, живьем лично в нашей студии пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Владимир Нестерович, свежевернувшийся с Олимпиады в Рио. Лично хотелось бы вас допросить, опросить об ощущениях от Олимпиады. Ну и, наверное, в большей степени действительно личных ощущений организации. Как вот вы это наблюдали лично, не в экране телевизора, как мы.
Да что там говорить, мы просто сейчас углубим нашу интригу, что там было плохо. Потому что понимаем, что вещать оттуда – это одно, а уже вернуться домой, окунуться в привычную атмосферу – это уже совсем другое. А наш радиослушатель хочет слышать всю правду. Вот этой правды мы и ждем от вас.
Ну, во-первых, всем добрый день. Добрый день, Вячеслав. Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вот она, превратность профессии журналистской. Сначала выдай, что плохо. А может, мы поговорим о том, что хорошо, а
да,
потом о том, что
вот
плохо.
Что было, да. Вот как оно было на самом деле?
Ну, начнем, наверное, мы с последнего дня соревнования. Когда Олимпиада уже закончилась, у нас еще у некоторой группы журналистов оставалось несколько дней до вылета. И главные выводы такие. Первое. Слава богу, Олимпиада завершилась. Вывод второй. Слава богу, мы живы все и здоровы. Третий вывод.
Оптимистично так.
Третий вывод. В Бразилию больше поехать не хочется.
Вот как? Вообще. Совершенно?
Вообще никак, ни в каком качестве.
А как же страна диких обезьян?
Даже...
А как же Остап Бендер с его мечтой?
Ну, она же у него так и осталась неосуществленной. Наверное, он четко не представлял, что его ожидает. Вообще, первые дни у нас было такое немножко шокирующее восприятие реальности, поскольку мы не могли понять, от чего же он хотел-то тут увидеть такого необычного и привлекательного. Но мы не в тех районах ходили, не в тех районах жили, а потом, когда поехали на велогонки, это знаменитый район пляжа Кабакабана, там наши велосипедисты гонялись. Ну, Кабакабана, да, пожалуй, это здорово, интересно. Кроме того, ну, масса интересных, красивых, необычных мест в Бразилии, куда, наверное, стоит поехать, ну, хотя бы раз в жизни. У меня этот раз был, второго уже и не хочется.
Галочка поставлена. А вот почему говорить, что не в тех районах были? В каких районах вас разместили? Не знаю, где вас водили?
Ну, вообще, у меня за плечами скромная биография участия в Олимпийских игр в роли журналиста. Это, как я говорю, 2,5 Олимпиады. Первая была это Лондон, сейчас Рио, и, скажем так, половинка это в прошлом году первые Европейские игры в Баку. Поскольку по внутреннему содержанию, по организации, по принципам, как это все действует, это Олимпиада. Просто меньшего представительства, а государства европейские были. Но, в принципе, все остальное как на большой Олимпиаде. И вот сравнивая, ну, собственно, скажем, Олимпийская деревня в Лондоне, там, где жили спортсмены, и рядом с ними жили журналисты, и рядом был устроен Олимпийский парк, это ранее, ну, условно говоря, наши шабаны, промышленная такая зона, какие-то болота, реки, и они решили туда вложить средства. Обустроили все, дороги, гостиницы, Олимпийскую деревню, сделали супер-пупер, чтобы потом этот микрорайон разросся, здесь все-таки жили олимпийцы, великие спортсмены, и потом эти квартиры можно успешно продавать, эти объекты можно загружать. В Рио, как я понимаю, схема была примерно такая же.
То есть там не тоже очень... есть шабаны?
Ну, практически.
Там есть фавелы, наверное.
Фавелы как раз-таки не в том районе. В этом плане мы были более-менее обезопасены. А вот, скажем, этот знаменитый стадион Маракана, он, по сути, построен среди фавел. И когда мы туда приезжали, то нас встречали полицейские, частно-охранные организации и куча военных. Это джипы, это грузовики, и они все в полной боевой выкладке с пистолетами, автоматами, бронежилетами, касками и неусыпно следили, чтобы, не дай бог, ничего не произошло.
То есть такое чувство, что не на Олимпиаду, а на воинский сбор офицерский приехал, да?
Ну, почти, хотя они очень доброжелательно, они улыбались, но бдили. Собственно, это было обосновано. миллиона. И вот тут мы переходим уже к не очень приятным вещам и всяким таким историям, которые сейчас для меня воспринимаются, наверное, для слушателей, как некое там приключение и развлечение. Но я думаю, те, кто попали в эти развлечения, им не очень приятно до сих пор вспоминать.
Подробности.
Подробности. Ну, одна из подробностей такая забавная. Нам рассказывали один итальянский журналист ночью. Но он, правда, перед этим отмечал что-то, не знаю, может быть, успех своих спортсменов, и он не туда забрел. Потом обратился в полицию и говорит: у меня паспорт украли. А где вы были? Он начинает вспоминать, начинает рассказывать, где он был. Полицейские смеются просто. А чего вы смеетесь? Ну, дело в том, что ты прошел уже два городка фавелов, вот, а в третьем тебя ограбили.
Только на третьем этапе.
Только на третьем этапе, и всего лишь паспорта ты лишился. Это такая мелочь. Мы вообще-то туда, в первый и второй городок, ходим не по одному, не по два, а целым там взводом вооруженной охраны, чтобы проверить там порядок. А ты прошел. Но бог хранит же пьяниц, да,
бывает.
Детей, стариков.
А говорят, что спортсмены, в принципе, боялись и не выказывали никакого желания выходить за пределы Олимпийской деревни.
Ну, дело в том, что заранее всех так настроили и проинструктировали, и, собственно, и спортсменов, и журналистов, что если есть у вас при себе что-то, с чем не жалко расстаться, то можете с собой взять. Это может быть мобильник, это может быть деньги, еще что-то, фотоаппаратура.
То есть, эй, привет, ребята, я приехал
да,
с континента, привез вам сувениры.
То есть, не жалко, пожалуйста, возьми. Поэтому, ну как, мы общественным транспортом не пользовались, мы ездили на специальных автобусах шаттлов, которые развозили от объекта к объекту, от международного пресс-центра, центра, там, на Грибной канал или еще куда-то.
Но,
спортсмены
вы,
точно так же.
Однако вы говорили в одном из своих репортажей, что даже с этими шаттлами не все было в порядке, и даже как-то вам просто предложили, вот метро, мол, езжайте.
Это ребята. Уже на церемонию закрытия. Я не поехал на церемонию, меня, собственно, более опытные товарищи отговорили, что, собственно, куда ты прешься? Во-первых, дождь, ветер, холодно. Во-вторых, посмотришь, это огромное стечение народу, и оттуда просто не выберешься нормально. Они уже были не один раз на таких мероприятиях.
То есть, ну, что, ходынка может кончиться?
Ну, вряд ли, но будешь очень долго выходить со стадиона, очень долго ждать автобуса, долго добираться назад.
Того не стоит.
Оно того не стоит.
Как кормили? Спортсмены некоторые, ну вот российская сборная, жаловались, что либо все какое-то острое, либо все какое-то абсолютно пресное, ну то есть совершенно непривычная еда.
Как кормили спортсменов, я не знаю, поскольку я кормился сам. У нас в отеле, где мы жили, были завтраки, это был омлет и сосиски, так порезанные в каком-то соусе, запеченные. Но когда мы первый день заселились после длительного перелета, нам показалось это здорово, классно, мы тут наелись. Второй завтрак – омлет и сосиски. Третий завтрак – омлет и сосиски.
Школьная столовая вспомнилась, да?
Я теперь омлет и сосиски не буду есть, наверное, до следующей Олимпиады, уж точно.
Гастрономическая радость состоялась. Загибаем пальчик.
Но насчет безопасности. Просто, ну давайте уже буду пугать до конца. Всякие
давайте.
Журналистские
да.
истории.
Да.
Ну, то, что рядом с нами происходило. Буквально на первой неделе у одного из наших белорусских журналистов оказался вскрыт локер. Локер – это такой металлический ящик, ну, чтобы радиослушатели представляли. Это, условно говоря, в нашем любом торговом центре на входе стоят вот такие вот ящички с замочками.
Ценные вещи.
Администрация не несет ответственности за
сохранность. Но кладите, тем не менее.
Ну, тем не менее, кладите, но любой отверткой это можно вскрыть и достать оттуда вещи. Журналисты, которые уже не первую Олимпиаду работали, говорят, что вот эти локеры, особенно в пресс-центре, это всегда было самые безопасные места. Поскольку на территорию пресс-центра, ну, любой желающий зайти не может. На входе проверяют у тебя и сканируют твой бэдж, проверяют, сканируют все вещи. То есть строго и мышь не проскользнет. Но у нашего парня локер скрыли, правда, ничего там не нашли. За три дня до окончания Олимпиады наш коллега из Украины, из города Николаева, у него история была такова. Он был на соревнованиях по легкой атлетике и вернулся в пресс-центр где-то в районе 2 часов ночи. Соревнования затянулись, транспорт ходил очень плохо, он приехал туда в 2 часа. А он снимал квартиру как раз в районах фавел. Ну, тащить с собой аппаратуру ценную и объективы дорогие, он посчитал, что это слишком опасно. Он оставил в локере в 2 часа ночи. В 9 утра он пришел, Локер скрыт, аппаратуры нету. Причем его вот линза, его собственный объектив был, а аппарат он взял в аренду в фирме Canon. Дело в том, что на Олимпийские игры Canon и Nikon всегда разворачивают большие такие рекламные свои стенды, и может любой фотограф прийти и взять в аренду на сутки любой объектив, который надо ему, любой аппарат. И вот он взял арендный аппарат, вскрыли. Поднимает шум, начинается разбирательство, где видеозапись, там камера видеонаблюдения. Не работает, видеонаблюдения нету. Где начальник охраны? Нету, найти не можем. Полицию, вызывают полицию, начинают разбираться, что к чему и как. Те принимают производство, что действительно взломали, действительно похитили. В течение 3 оставшихся дней до окончания Олимпиады начальник службы безопасности в Международном пресс-центре так и не появился.
Не появился на работу?
Да. Но еще одно хорошее обстоятельство для нашего коллеги из Украины, что фирма Canon отнеслась как-то к этому с пониманием. Так как были документы оправдательные из полиции, они сказали, а ладно, аппарат этот типа спишем на, вот, на воровство. Еще один замечательный случай. Наш коллега из Казахстана буквально на 2-й неделе пребывания в Рио обедал в столовой на территории пресс-центра. Там такая большая столовая, журналисты могли прийти там взять еду. Он сидел, кушал, рядом с ним рюкзак с фотоаппаратурой, достаточно дорогой. Кушал, кушал, поел, берет рюкзак, а рюкзак точно такой же, но не его, пустой. Аппаратура ушла. Еще один замечательный случай. Мне уже в аэропорту в Рио-де-Жанейро коллега-фотограф рассказал, что он обнаружил эту информацию на одном из сайтов английской газеты. Там выложено уже покадрово, даже видео смонтировано, как красиво в городе разводили журналистов. Британский фотограф пришел перекусить, потом за барную стойку сел. Может, хотел там пиво выпить, может, сока, чаю, кофе. Рядом с ним чемодан с фотоаппаратурой. Много, несколько объективов, несколько камер. Подходит девушка симпатичная с телефоном. Помогите разобраться, вот что-то я не могу понять. Он отвлекается на нее. Сзади парень пробует чемодан. Может, привязан, может, еще что-то. Британец обратил внимание. Тот улыбается, привет, там, все, класс, все замечательно. А девушка опять, помоги, вот с телефоном проблема у меня. Буквально на минуту отвлекся, глядь, чемодана нету. Он то в погоню, выскакивает из кафе, а там стоит случайный прохожий. И говорит, видел, вот туда побежал. Британец туда, случайный прохожий исчезает, чемодана нет, девушки нет. На 40 тысяч долларов аппаратура
ушла. По-моему, это не Рио, это Одесса.
Хорошо, что Остап Ибрагимович тормознулся на румынской границе.
Иначе... Да, по-моему, в Одессе у него как бы площадь применения была бы лучше. Ну хорошо, начальник охраны не появлялся, журналистов разводили, а общая организация уже на местах, не только в пресс-центре, а уже на трассе.
Ну, все отмечали, опять же, те, кто имел возможность сравнивать, а я разговаривал с журналистами, для которых Олимпиада была у кого-то 7-я, у кого-то 11-я, и с чем сравнивать? Ну, общий вывод, что полностью организация была самая плохая, вот именно в Рио. Из-за того, что, ну, необязательные какие-то не люди, не продумано, а может быть, и не сильно им нужна была эта Олимпиада, ведь мы же видели, что и массовые протесты были в Бразилии против Олимпиады.
Да, кстати, насколько они были массовыми, на самом деле?
Ну, при нас нет, при нас таких проявлений не было. Я предполагаю, что, ну, какая-то зачистка территории, наверное, прошла, потому что, вот показательный пример, Кабакабана, когда мы приезжали туда на велогонки, то достаточно чистенько, ухоженно, причесанно. Ну, мы знаем точно так же, как это было, скажем, на Московской Олимпиаде. Мы не видели ни одного так называемого асоциального элемента. 22 числа погас Олимпийский огонь. 22-го мы приехали туда, ну, чтобы какие-то хотя бы сувениры купить. Батюшки мои, грязь полнейшая.
То есть Капа-кабана превратилась в капу-кабана.
Ну, примерно так. И какое огромное количество бомжей повылезало со всех щелей. Они вот прямо на бетоне, завернувшись в асфальт, там, разложив свою еду. Я так понимаю, им сказали, ай, возвращайте на свои рабочие места, можете торговать своими какими-то побрякушками, побираться. Вот это было заметно. Поэтому, ну, Олимпиада прошла, они вернулись к своему привычному укладу жизни. И вот по организации, опять же, как рассказывают более опытные товарищи, обычно на Олимпиаду приезжаешь, и первых несколько дней идет еще какая-то притирка. Ну, может, не очень транспорт хорошо работает, не очень хорошо все сервисные службы. Потом все налаживается, налаживается, механизм запускается, и все замечательно. Здесь наоборот. Первых дня 4 работало все так более-менее нормально.
То есть еще в напряжении в каком-то.
Да, расписание автобусов соблюдалось, на входе на объекты было много пропускных пунктов, несколько каналов, то есть достаточно быстро журналисты проходили, а чем дальше, тем становилось все это хуже. Вот помню, с легкой атлетики мы замечательно выбирались. Во-первых, ну, я как фотограф несколько часов провел под палящим солнцем. Там укрыться невозможно. Те, которые пишут, они могут, в принципе, в пресс-центре находиться, под кондиционерами. Зрители выбирают места где-то в тени. А вот мы под солнцем стоим, уже просто обливаешься, течет с себя. Приходим на остановку, вот автобус по расписанию должен быть, а его нету. Следующий, его тоже нету. Стоят волонтеры, начинают мужики возмущаться, что где? Нас собралось где-то человек 120 примерно журналистов, которым надо уехать.
На 3 автобуса.
Да. Ну, португалоговорящие сразу к волонтерам, которые отвечают за транспорт. Где? Они говорят, типа, да ну проблем. И исчезают. И нету их. Все, никого. Только военные с автоматами стоят, нас охраняют.
И улыбаются.
И улыбаются.
Спасибо и за это,
да,
что называется.
В общем, вот. Мы простояли больше часа, и вот эти 120 человек в один автобус, так, в висячем положении, ну, доехали, и слава богу.
Ну что же, поблагодарим Владимира за то, что он приехал живой, здоровый, и что мы имеем возможность в нашей студии сегодня вот так беседовать. Поблагодарим за его мужественные репортажи с места событий.
Это неоценимо, спасибо.
Напомним, что это была программа «Признаки жизни» с Александром Кривошеевым
и Вячеславом Шараповым на радио «Спутник Беларусь».
Спасибо всем огромное, до новых встреч.
«Признаки жизни»